Дорогие наши слушатели, всем привет. Мы решили продолжать практику, хорошую практику, брать интервью не только после того, как проходят конференции, но и до. До этого, как вы могли заметить, мы уже поговорили с будущими спикерами Хайлоада, а сегодня нам удалось к себе вытащить Семена Факторовича, будущий спикер будущего TeamLeadConf'а. Семен там будет выступать с докладом, посвященным проблемам написания технической документации. Привет, Семен.
Привет.
Я думаю, что будет правильно, если просто мы начнем с того, что ты представишься, расскажешь о себе что-нибудь в паре слов, за пару минут, и уже приступим к нашей теме.
Давайте. Всем привет еще раз. Спасибо большое, что дали выступить, в том числе здесь. А меня зовут Семен, фамилия моя Факторович, я живу и работаю в Новосибирске. По профессии я технический писатель. Технические писатели — это такие люди, которые все свое рабочее время создают документацию и ни на что больше не отвлекаются. Они эту документацию пишут, они помогают писать документацию другим специалистам, например, разработчикам. Они помогают настраивать процессы документирования, например, отвечают на вопрос, а когда нам нужно обновлять документацию или какая документация нам вообще нужна. А, в общем, вот этим я и занимаюсь последние 10 лет. Да, в этом году 10 лет, как я технический писатель. А последние 4 года я основатель и руководитель консалтинговой компании, которая занимается технической документацией. Мы пишем документацию на заказ для других компаний. Мы консультируем по процессам документирования, мы обучаем технических писателей и других специалистов, которым нужно писать документацию. В общем, вот такой вот полный спектр документационных услуг.
Слушай, ну давай уж это, минутка рекламы. А как твоя компания называется?
Компания наша называется «Документат». Ага. От слова «документация», «documentation». Вот, «Документат». Я, наверное, у нас будет ссылочка в описании подкаста.
Да, добавим, конечно.
Заходите к нам, задавайте нам вопросы, обращайтесь к нам, да. Вот, собственно, мое выступление на TeamLeadConf получилось таким довольно запутанным, его путь случился. Собственно, я подавался на конференцию KnowledgeConf, которая в этом году стала частью TeamLeadConf, да, как, насколько я понимаю, там отдельным треком. Конференция KnowledgeConf, ей вот уже сколько там, 3 года, наверное, в этом году будет, она посвящена управлению знаниями, да, вот некоторой области практик и процессов, описывающих то, как хранятся, трансформируются и путешествуют знания по командам и компаниям. И вот считается, что управление знаниями — это некоторое надмножество документации. Да, вот мы передаем знания в компании с помощью документации, но не только с помощью нее. И поэтому вот все, что мне хотелось сказать о документации, изначально я планировал рассказать на KnowledgeConf, но она стала частью TeamLeadConf. Поэтому на TeamLeadConf я расскажу, наверное, очень релевантный многим тимлидам и руководителям доклад о экономической составляющей документации, о том, почему документация — это способ чаще всего сэкономить деньги, а иногда и заработать, и почему все процессы, связанные с документацией, решения относительно документации, например, вести ее, не вести, вести ее, не очень вкладывая в это силы или побольше, они на самом деле должны рассматриваться через призму денег, через то, сколько мы денег на этом сэкономим, не потеряем или заработаем. Примерно так.
Слушай, да, потому что, как знаешь, слышал уже, наверное, эту шутку, что минули те времена, когда физикам было достаточно дать вот бумажку и карандашик, теперь им нужны огромные компьютеры, там вычислительные кластеры, поэтому это стало дорого. Слушай, а давай начнем тогда все-таки сначала, и чтобы как-то вот подровнять уровень слушателей, да, возможно, там какие-то городские байки, легенды развеять, а что все-таки такое вот документация, там, хотя бы в твоем понимании, чтобы понять, о чем именно мы сегодня говорить будем?
Да, отличный вопрос. Очень уместно, да, его обсудить в самом начале. Вот я, наверное, расскажу такую встречную байку. Да, вот я последние довольно много лет езжу по конференциям, провожу митапы, стою на стендах. И вот поскольку я такой проповедник документации, да, значит, я только о ней говорю, то любой разговор с там, разработчиками, с тимлидами, он, ну, мы говорим, начинаем говорить о документации. Ребята говорят: да, документация — это важно, нужно. Но это очень иронично, но у каждого, почти у каждого технического специалиста свое понимание, что такое документация, и вот за пределами этого понимания чаще всего для людей документация не существует. Например, кто-то из разработчиков говорит, что документация — это только документация на API. Вот мы пишем что-то, из чего торчит API, API это должно быть задокументировано, и в общем все. Вот документация равно документация на API. А кто-то говорит, что документация — это документация на дизайн решения, да, вот на архитектуру системы. Вот мы написали какую-то систему, давайте опишем, как эта система устроена, что у нее внутри, что у нее под капотом, Зачем? Ну, довольно понятно, зачем, да, чтобы эти знания не потерялись, не жили в голове у автора системы или у авторов, и чтобы новый человек, пришедший в команду, например, заонбордился быстрее, прочитав эту документацию, а не там, выуживая все знания из кода или там, опрашивая всех старших товарищей в своей команде. Вот для кого-то документация — это только вот описание архитектуры, да, описание подкапотного устройства программных систем. А кто-то считает, что документация — это то, что в современном мире никто уже не читает. Это вот то, что раньше называлось user manuals, да, какие-то руководства пользователя. То есть какие-то большие пространные тексты, где очень много скриншотов, где написано, чтобы, значит, закрыть это диалоговое окошко, нажмите кнопку «ОК». Вот. Вот. Чтобы, значит, там открыть файл, нажмите «Файл» и «Открыть». Вот. А кто-то считает, что документация — это вот это, значит, что-то, что писалось, наверное, в 90-х годах и давно перестало писаться, потому что, значит, покажите мне user manual на мобильное приложение, да, хоть кто-нибудь видел их в глаза такое. Кажется, что с учетом развития современного UI и UX многие люди считают, что такая документация не нужна, потому что, ну, все же понятно. Вот. В общем, короткий ответ, что документация — это не вот это вот все в отдельности, а все это вместе и еще много помимо этого. Вот, то есть документация — это многогранный такой многокомпонентный термин, и каждый из нас с документацией сталкивается. Зачастую, да, особенно разработчикам это релевантно, они сталкиваются только с каким-то одним видом документации, который, скорее всего, исторически там процессно сложился в их команде, что вот там, в их команде, в их продукте или там, в их вот подмножестве кодовой базы документируют только вот это, а остальное, ну, не принято документировать. Вот, тем не менее, документация — это вот что-то такое гораздо более широкое, более многокомпонентное. Я вот буквально вот последние дни пишу статью достаточно большую, которой хочется дать прям полноценное определение документации, что же это такое. Оно получается длинным, это определение, вот. Но если коротко, и если попытаться его как-то емко устно сформулировать, оно, наверное, вот про что. Что документация — это способ реализовать какой-то канал коммуникации между какими-то совершенно определенными членами команды или стейкхолдерами проектными, которые лежат за пределами команды. Этот канал коммуникации реализован текстом, то есть к нему можно... Это письменный текст, да, который где-то хранится, к которому можно обращаться неоднократно. И этот канал коммуникации было решено реализовать текстом, потому что все остальные способы его реализации дороже. То есть документация, ну, вследствие этого, да, документация, ну, чаще всего появляется и должна появляться там, где все другие способы донести ту же самую информацию дороже.
Да, вопрос просто появился. Вот смотри, мне... Я не профессионал, да, поэтому как бы мне кажется, и, возможно, кажется абсолютно неправильно, что я для себя документацию скорее понимаю как способ взаимодействия компании, там, например, свой продукт с внешним миром, да, потому что внутри то, что мы пишем, да, разработчики, например, про API что-то пишут, они это могут писать очень таким в развязанной манере, используя какой-то свой сленг, там, внутренние какие-то шутки-прибаутки и все такое, да, но во внешний мир это все должно быть вот там... Там, мы написали какой-нибудь сложный технологический продукт, да, и к нему недостаточно документации, просто описывающей, на какой окей жать, да, мы должны там описать, как это работает, какая там логика внутри. И вот то, что мы отдаем во внешний мир, уже должно быть написано красиво, строго, там, не знаю, не только грамматически верно, да, но и придерживаясь каких-то принципов структуризации этих знаний и еще как-то. То есть это должен быть законченный, оформленный продукт, которым должен заниматься профессионал этого дела. А то, что внутри, там, да вот не на салфетке написано, и ладно.
Смотри, все по большей части верно, но в некоторой части я поспорил. Смотри, вот с чего бы начать. Вот критерии качества вида должно быть описано каким-то специальным языком, там, без грамматических ошибок, не знаю, там, может быть, красиво визуально оформлено, да, там, с прекрасным дизайном, красивыми шрифтами. Это хорошее требование, но вот если задуматься, а почему мы не даем, не наделяем этим требованием внутреннюю документацию? А потому что без красивых рюшечек и без красивого языка оно все равно будет работать. То есть твой коллега-разработчик прочитает документацию на то, как устроена система, да, некоторое описание архитектуры. И даже если там будет 5 орфографических ошибок в одном предложении, я думаю, что он не поймет от этого хуже свой текст. И вот ну, такая скепсис. Наша практика, да, вот то, что мы видим там в компаниях, которые мы консультируем, наблюдаем документация, которая там годами у них писалась, этот компромисс, он довольно естественно всеми находится, да, то есть документация доводится до там визуально-оформительски идеального вида до той степени, в той мере, в какой это нужно для того, чтобы информация хорошо передавалась, да, вот, грубо говоря, там сфотать и выложить на Вики рисунок на маркерной доске, который является обязательной частью онбординга, насколько я понял, в любой команде, да, вот как у нас все устроено, сейчас тебе нарисую. А вот сфотать этот рисунок на маркерной доске и выложить его в корпоративный Confluence, это, вообще говоря, тоже документация, да, вот в Confluence будет лежать картинка. Но там довольно быстро станет понятно, что к этой картинке нужно написать какой-то текстовый, ну, абзац текста, да, чтобы там хотя бы эта картинка искалась в Confluence, да, по каким-то ключевикам. Да, или там вот, ну, на картинке мы не пишем обычно много текста, но какие-то текстовые пояснения нужны. И вот там, значит, чаще всего это все трансформируется в то, что на Confluence лежит, значит, фоточка маркерной доски, два абзаца текста, это поясняющие, возможно, какие-то ссылки на связанные статьи, да, что еще нужно почитать. И, может быть, там через какое-то время, когда кому-то не лень, фоточки маркерной доски перерисовываются в каком-нибудь векторном редакторе. Окей, все, это, значит, это уже документация, значит, она вот эволюционировала в тот формат, который доносит информацию эффективным способом, ничего не теряя, да, вот если мы прочитали эту статью в Confluence, и нам не возникло желания пойти к ее автору и что-то уточнить устно, значит, мы этот канал коммуникации реализовали в письменном виде. До этого, когда статьи не было, этот канал был только в устном виде, да, то есть вот анбордить нового человека нужно было устно, очно, да, ставя себя у доски, заставляя себя все ему объяснять. А вот здесь мы реализовали канал письменно, и все. То есть вот это, ну, good enough. Типа вот он нормальный.
Но здесь же еще зависит от размера аудитории, для которой этот канал коммуникации направлен. Да? То есть если у нас есть команда из 10 разработчиков, они там даже могут какими-то мемасиками внутренними, да, там перекидываться, они будут друг друга понимать. А если мы это отдаем, ну, скажем, на аудиторию в несколько миллионов человек наших пользователей, внутренние шутейки уже не катят. Мы уже должны написать неким вот стандартным языком, который однозначно поймут все. И довольно серьезно.
Да, это так, но тоже буду с тобой спорить, да, я вижу здесь немножко другие механизмы этого решения. К слову о мемасиках документации, да, совершенно реальная история. Внутренняя документация нецензурная.
Абсолютно,
да. Миллион раз это видели, как бы, в корпоративном
И там, не дай бог, ее пользователи увидят. По себе служу. И даже проблема не в том, что плохие слова пишут, а там просто пишут вещи, которые, ну, посвящены некой внутрянке, которой наружу и не надо, да и опасно на самом деле зачастую
отправлять. У нас же сделан ужасный велосипед, да.
Да, да.
Не трогайте за эту ручку, не дай бог, все разломается. Да. Смотри, тезис про большую аудиторию, он на самом деле, вот, опять же, это там некоторый спойлер моему докладу, да, он работает немножко в другую сторону. На больших масштабах, опять же, орфографические ошибки в документации, скорее всего, не... Ну, ладно, давай немножко на шаг назад уйдем. Вот что такое публичная документация, да? Вот, не знаю, какой-то надо... Пример такой. Я вот на...
Ну, юзер-мануал.
Юзер-мануал, да, просто надо придумать, к чему, да. Вот я на курсах своих привожу два таких очень характерных примера. У Касперского, да, вот для их десктопных продуктов, для пользовательских, довольно написано очень много документации, она лежит там в открытом доступе и распространяется вместе с продуктами. И вот у Касперского компании, у них школа этих писателей очень сильная. У них отдел документирования огромный. Года три назад, когда я с ними общался, они говорят, что у них было больше 100 человек в отделе документации, включая переводчиков и локализаторов. И они очень серьезно относятся к документации. И вот... Хороший вопрос, да. А зачем вот Касперский настолько много инвестирует в создание документации к своим продуктам? И ответ очень простой, потому что если документации не будет или она будет плохая, то в первую очередь пострадает отдел техподдержки. Потому что если пользователь чего-то не нашел в документации, он пойдет в техподдержку. И есть такой тоже классический пример в российском IT-рынке. Да, одна из компаний, они... Сейчас не возьмусь говорить название, оно, по-моему, переименовалось, чтобы не обмануть. А у них есть четкие KPI работы отдела техписателей. Если техписатели выкатили новую версию документации на новую версию продукта и количество обращений в техподдержку снизилось по сравнению с предыдущим релизом, значит, техписатели сделали свою работу хорошо. И это, вообще говоря, единственная такая какая-то объективно измеримая метрика качества документации. Мы вот действительно ли соптимизировали канал общения между клиентами и техподдержкой? Тем, что теперь у клиентов есть документация, они могут в техподдержку не ходить за той же самой информацией. Если же количество обращений в техподдержку выросло, то документация, судя по всему, работает не очень хорошо, и вот как бы она со своей задачей не справилась. И вот если с этого разреза смотреть, то все-таки орфографические ошибки даже в публичной документации, даже на миллионы пользователей, вряд ли не дадут пользователю что-то понять. Да? То есть есть как бы варианты написать документацию непонятно, и вот там это в немалой степени то, чему мы учим, да, в нашей вот, тренинговой обучательной ипостаси нашей компании, как писать документацию так, чтобы она была понятной, чтобы вот после прочтения документации не оставалось ощущение, что я ничего не понял, все-таки пойду к автору и спрошу у него. Но вот в терминах там лишних запятых или орфографических ошибок кажется, что это не должно нагрузить саппорт. Но здесь у публичной документации, особенно у очень массовой, включается другой фактор. Это документация как маркетинговое преимущество. Это тоже история, которую мы от своих клиентов слышим очень часто. Если наши клиенты потенциально выбирают между нами, ну, из продуктовой компании, да, или сервис, там, какой-нибудь SaaS чаще всего. Если, значит, наши клиенты, клиенты этого SaaS, выбирают между вот этим SaaS и его конкурентом, то в немалой степени они будут решение свое принимать по качеству документации. То есть я, поскольку мне с этим SaaS работать, ну, не знаю, там, вот, какие-нибудь хостинговые сервисы типа там AWS, да, или Google Cloud, вот их там миллион, да, для каких-то из них мы пишем документацию, вот, и там, ну, условный клиент там AWS, да, выбирая между AWS и Google Cloud, или там, не знаю, VK Cloud, часть своих решений будет основывать на качестве документации. Типа мне с этим клаудом работать много, я точно буду там забуриваться в какие-то проблемы, обо что-то спотыкаться, и буду искать ответы в документации, а у них документация вообще есть, а у этого вообще нету. Ну, что с ними говорить тогда, да? Или там есть, но видно, что очень маленькое, и, скорее всего, я там не найду, чего хочу, придется по форумам искать поддержку, писать поддержку. То есть второй аспект, вот действительно публичная документация, да, много, как это, с большой аудиторией, в том, что в какой-то момент она становится таким конкурентным преимуществом. То, почему оценивают продукт. И вот с этим, да, с этим сложно поспорить. То есть здесь она должна быть вот хороша какими только можно способами, да, от полноты и качества до визуального оформления из петушек, конечно.
Мне кажется, это характерная история как раз-таки вот для таких технически сложных продуктов, потому что вот у нас в Vime, да, у нас тоже есть большой, довольно большой свой отдел технических писателей. Я с ними так, ну, не так, чтобы вообще прям супер плотно как бы работаю, да, но тоже пересекаюсь, и они мне рассказывали, что там тоже имеются определенные KPI. Не буду говорить, что у них там есть KPI, что типа снижение количества обращений в техподдержку. Мне, честно говоря, кажется странным, потому что если там в каком-то релизе, к которому написана документация, было наделано там куча каких-то багов, из-за чего клиенты стали очень часто звонить, ну при чем здесь как бы документация? Документация написана, и ладно. Главное, чтобы она была хорошо написана и действительно, вот как ты говоришь, решала поставленные задачи. Но тут возникает очень хороший вопрос. Даже два возникает, и я вот не знаю, за какой схватиться. Вот как ты хочешь, поговорить, кто такие техписатели, или обсудить еще дальше вот про саму документацию?
Не, давай про документацию, потому что, мне кажется, мы еще не все договорили.
Да про нее можно очень долго, бесконечно, да, говорить. Вот мне, вот, знаешь, вспоминается такой случай. Вот один, значит, лид разработки мне рассказывал такую историю как бы из своего прошлого, что он служил на флоте, на каком-то там корабле, в общем, что-то такое. Да, и вот у них стояла внутри, значит, этого корабля некая установка, которая что-то делала. Куча ручек, кнопок, всего такое. Напротив нее стояло 5 шкафов вот от пола до потолка, забитых документацией к этой установке. Причем, как он говорит, там интереса ради в нее залезали, и там вот такое ощущение, что вот, я не знаю, вот перестанет существовать жизнь, и придут тараканы, и они смогут ее прочитать, и вот по этой документации ее восстановят, эту установку, и смогут с ней работать. Но это все здорово, 5 шкафов документов, это очень круто, но ее никто не читал, потому что это невозможно, это абсолютно, использовать. И вот отсюда возникает такой вопрос, а как определить вот некий, не знаю, уровень достаточной полноты, да, чтобы не скатить нашу документацию, с одной стороны, как нажмите Next, нажмите OK, получите результат, и с другой стороны, не углубиться вот в этот технически никому не нужный маразм.
Очень классный вопрос. Я давай попробую ответить со своей колокольни, да, с как это? Это вот спор, конечно, waterfall versus agile, да, вот в буквальном смысле, типа вот на одной границе спектра давайте документировать вообще все, потому что умная книжка нам об этом сказала, а в умных книжках плохого не посоветуют. А на другом конце спектра, типа, processes and people over documentation, да, или как-то было сказано, да, что документация ничто, а вот коммуникация между людьми, вот это все.
Да-да-да.
А, это хороший вопрос, давай попробуем вот с какой стороны зайти. А, вот история про 6 шкафов документации, она очень такая про регламенты, военку и государственность некоторую такую, да, и на самом деле современные техписатели в России с этим сталкиваются гораздо чаще, чем техписатели, работающие в IT-сфере, с этим сталкиваются гораздо чаще, чем может показаться со стороны. А в России, как многие знают, есть целых 2 документационных ГОСТа. госсерия 19 и госсерия 34. То есть есть регламентированные государственными нашими органами два разных, причем, стандарта о том, как документировать софтверные системы.
Именно софтверные системы, не вообще какой-то там безотносительный ГОСТ.
Да-да-да, то есть ГОСТ-19 касается программных систем, то есть прям вот то, что программисты сели и написали, и там какой-то код на каком-то процессоре исполняется. А ГОСТ-34 это описывает подходы к документированию так называемых автоматизированных систем, такой сложный там термин в тех краях, он про сцепку софта и чего-то железного. Программно-аппаратный комплекс, софт плюс бизнес-процессы на предприятии, например. Вот что такое автоматизированная система. Меня, наверное, сейчас коллеги набегут и поправят, коллеги-писатели, потому что я небольшой спец в ГОСТах, я вот по ним писал, так получилось, вот, но немножечко, кажется, разбираюсь. Вот, и в такой формально стандартизованный подход вида того, что у вас есть, у нас, у кого-то, у нас, у вас, есть стандарт, регламентирующий, что мы должны описать относительно, вот, в нашем случае, программной системы, да, буквально там напишите вот эти 11 документов. В документе номер раз должно быть написано вот это, вот там шаблон этого документа, вот подходы там и комментарии, да, пояснительный комментарий к закону, да, значит, что в этом документе на самом деле должно быть, да, вот документ номер два описывает вот этот аспект, да, и это, с одной стороны, ну, в теории это довольно должно упрощать жизнь тому, кто пишет документацию, да, потому что, ну, в общем, сказано, что нужно делать, да, вот есть полный там такой некоторый регламент, что я должен написать относительно своей программной системы, и даже есть шаблоны документов, в которых понятно, что туда, куда вписывать. И там в идеальном мире, по факту, не совсем так все, да, в немалой степени, потому что ГОСТы эти довольно устаревшие, да, то есть они там начинали создаваться в 70-х, 80-х годах, и многие вещи там, ну, мягко скажем, они обновлялись как бы с тех пор, да, и даже в этом году 34-й ГОСТ обновился немножечко, но как бы понятно, что в таком легаси, да, в этих стандартах очень много того, что сейчас не вполне релевантно к современным разработчикам программных систем. Но, как бы, с одной стороны, вот есть хороший, есть такой понятный список того, что ты должен написать относительно своей программной системы. И в идеальном приближении, вот, описанный по какому-то стандарту комплект документации на систему, действительно должен решить вот ту задачу, о которой ты сказал, да, давайте мы эту систему напишем с нуля, потому что там будут изложены требования к ней, там, требования к алгоритмам, которые не используются, не функциональные даже требования. Там какие-то схемы развертывания инфраструктурные в том числе туда попадают. API даже там будет написан, если он торчит. И это подход, вот как бы есть устав, по которому мы должны документировать.
Это чисто военный подход.
На самом деле, да, ну такой вот военно-промышленный, да, ну потому что надо, типа, если вы, ну и как бы, почему ГОСТ актуален до сих пор, да, потому что в большинстве случаев, если вы производитель софта в России и сделали какое-то программное решение, которое вы хотите внедрить в госоргане или в компании такого государственного устройства, типа крупного банка, вас заставят сделать комплект документов по одному из ГОСТов или там по стандарту очень похожему на эти ГОСТы. То есть вы как бы этого не убежите, да, потому что вот, ну, некоторое наследие вот там индустриального нашего, да, что вот все, что должно быть на заводе внедрено, должно быть, ну, соответственно, образом написано. Но это история про давайте соответствовать некоторому стандарту, просто потому что нам нужно соответствовать. Стандарт этот с некоторыми оговорками, да, формулировался в терминах, что давайте мы опишем систему вот, ну, в некоторых соображениях, например, того, что, ну, документация — это исчерпывающий действительно набор требований и ограничений к ней, чтобы, ну, документация определяла в некотором смысле систему, да, чтобы вот документация была написана так, что если вот взять, действительно, запереться в комнате, взять только комплект документов по ГОСТу, можно воссоздать эту систему, которая этим же документам будет полностью соответствовать, да, и будет ей идентична. Это хороший подход. Но вот с чего мы начали, да, все-таки там, вот я ратую за то, что документацию надо рассматривать как способ реализовать какой-то канал коммуникации там, внутри вашей команды или там, из вашей команды к какому-то внешнему стейкхолдеру, там, пользователю продукта, пользователю вашего API, внешнего API. И нужно документировать нужно в документацию превращать те каналы коммуникации, которые в этом нуждаются. Да, потому что, ну, легко представить в любой команде разработки какие-то каналы коммуникации, которые, ну, не надо, наверное, документировать. Там, не знаю, во многих компаниях часть онбординга проводится устно, ну, там, по миллиону причин, да, потому что там какая-то информация слишком часто меняется, чтобы ее документировать. Иногда отбординг устный важен, просто чтобы люди друг друга на друг друга посмотрели, как снюхались, подружились, да, и дальше пошли вместе копать, да. Не обязательно все там буквы на экране превращать. И вот эта вот задача, давайте посмотрим на работу нашей команды, на ее взаимодействие с внешним миром и поймем, какие каналы коммуникации нам вообще нужны и какие из них нам должна реализовать документация, какие можно оставить устно или там общение в мессенджерах. Это в немалой степени работа, ну, либо тех писателя опытного, либо там человека, который документационными процессами занимается. И вот к чему я веду, да, что вот этот вопрос, а какая документация нам нужна в нашем проекте, он все-таки очень ситуативный, то есть он вот требует действительно вот осмысления того, как у вас информация течет внутри и вне команды, и понимание, что вот эту штуку неплохо бы описать в документации, но, допустим, мы ее не будем это делать, потому что нам все-таки дешевле не писать эту документацию, да, потому что информация, например, слишком часто обновляется. Мы больше времени будем тратить на ее на актуализацию документации, на выяснение, что ее нужно актуализировать, и на актуализацию, чем просто там каждый раз объяснять это в Slack, например, новому сотруднику. Совершенно реальная ситуация.
Ну, у меня, знаешь, у меня вопрос, он был даже скорее про степень детализации документации, да, потому что мы можем написать, ну, я не знаю, пишем мы вот, опять же, копишки, да, какую-то документацию. Мы можем написать, что, типа, дергай этот вызов, ты получаешь, там, я не знаю, единичку вот оттуда, ты перекладываешь ее туда. Вот. А можем прям взять и вот весь алгоритм. Что, где, как, куда, какие преобразования, чего, зачем, почему, да, то есть вместо там двух предложений, вот описывающих, нажми на кнопку «Получи результат», мы пишем две страницы текста, где расписано абсолютно все. Все причины, все следствия, но надо ли нам это делать?
Давай про опишку есть просто короткий ответ, потому что документирование API, оно, ну, к счастью, приходит к какому-то такому, начинает оборачиваться в набор каких-то одинаково понимаемых по всей индустрии практик. Да, вот с документацией есть там большая проблема, да, что вот мы во всем мире, на самом деле, да, не только в российском IT, там, понимаем, как управлять разработкой, да, понимаем, как управлять тестированием, не знаю, там, продуктовые гипотезы, там, все постепенно учатся их как-то с ними работать. Деплой там ни для кого уже не проблема, да, все понимают, что деплой примерно одинаково там в любой ситуации должен быть настроен, да, от компании к компании. А вот единого понимания, что такое документация, как процессы в ней устроены, вот нет, к сожалению, не только у нас, не только в российском IT. Это проблема некоторая, для нас это вызов, то есть мы там в своей компании видим, в общем-то, ее какую-то миссию все-таки породить эти общепринятые индустриальные практики, как-то донести это все в индустрию, и мы их порождаем помаленьку. Но опишка — это счастливое подмножество вот какой-то нашей предметной области, где все на самом деле плюс-минус уже всем стало понятно. Да, и с опишкой история короткая такая, что... И это, кстати, мы рассказываем на своих курсах, где мы учим разработчиков документировать то, что им должно, в том числе API. Мы доносим примерно следующее, да, что в API, в документации на API есть там, ну, три фундаментальных части. Это справочник API, когда там, мы пишем Swagger, вот мы, собственно, пишем справочник некоторый, да, то есть полный перечень вызовов, там их параметров, что в этих вызовах есть, да, то есть это именно вот его полезно рассматривать, как, не знаю, как словарь там, иностранного языка, да, то есть это вот перечень словарных статей, но там нигде не рассказывается о грамматике этого языка, не дается примеров предложений, да, это вот просто полный перечень слов.
Ну,
да,
то есть, ну, именно как словарь, вот классический,
да,
словарь.
Да, классический словарь, ну, то есть, и, собственно, вот Swagger, да, то, что вот нам принес в нашу индустрию Swagger как инструмент документирования, ну, Open API, да, там правильно говорит, и Swagger как главный инструмент работы с ним. Это, собственно, вот определение того, что вот мы теперь все умеем документировать слова, ну, справочники API, да, вот эти словари. Это первый важный элемент. Второй важный элемент — это набор вводных статей, how-to's, ну, how-to-шки и тютериалы, да, то есть это совершенно в свободном виде пишущаяся статья, да, она никогда не будет автогенерированной, к сожалению. Эта статья, несколько статей чаще всего рассказывают, наш API умеет вот это. Вот как с помощью нашего API мы, значит, заставим пингвина летать. А вот как с помощью нашего API мы заставим там кошку плавать. Вот, значит, и пошагово, значит, смотрите, инициализируете вот так, дергаете вот этот endpoint, передаете туда такие данные, и вот что у нас в итоге получается. Эти штуки важны, потому что они дают читателю понимание, как это API в реальном мире применяется, да, каков его типичный флоу, что там, не знаю, с авторизацией, там, с инициализацией работы, да, с завершением работы, с каким-то там rate limits, может быть. Вот. Без этого, ну, считается, что документация на API не совсем полна, да, то есть не с Swagger единым, да, обязательно должны быть how-to's и tutorials вот эти вот. И третья часть — это общее бизнесовое описание API. Это API вообще про что? Потому что, ну, чаще всего ваш человек, ну, в немалом количестве случаев, человек, взявшийся за API, очень косвенно понимает, что это за API, какие за ним бизнес-задачи стоят, зачем оно было придумано, что оно умеет и что оно не умеет. И поэтому вот какая-то вводная статья там, наша эта API делает вот что. Да, там, API реверсного геокодирования. Оно вам понадобится вот в каких случаях, а вот где оно вам не поможет, и вот эти задачи оно не решает. Вот, собственно, три таких некоторых кита, да? А вот немножко отвечая, ну, забуриваясь ответ на твой вопрос, да, вот если мы, например, пишем справочник API, до какой глубины нам нужно докапываться и каждый из вызовов описывать? У нас вот, ну, вот из того, что мы, например, доносим, да, в наших учебных курсах, там тоже ответ довольно уже очерченный. Что внутрянка вызовов, скорее всего, никому не нужна, потому что пользователи вашего API все-таки внешние к нему агенты чаще всего. То есть они вот, они туда закидывают данные и получают в ответ данные. И оперировать лучше именно в этих терминах, да, и мы рекомендуем описывать следующие штуки. Мы рекомендуем описывать предусловия и постусловия каждого вызова. То есть вызов этот что ожидает, что должно быть в мире верно, чтобы этот вызов можно было дернуть, и какие есть гарантии, что будет, что этот вызов будет дернут, да. Изменится ли состояние чего-нибудь на сервере, или это стоит типа такой неизменяющий состояние метод. А, там, ожидаются ли какие-то ограничения на входные данные. А, там, не знаю, нужно ли дернуть какой-то метод перед этим, чтобы это вообще сработало. Вот. И, собственно, вот, значит, предусловия, постусловия и ограничения на входные данные. И ограничения на выходные данные, да, что мы ожидаем, что вы не будете сувать сюда там 5 мегабайт пейлоуда. А, значит, вы, может быть, уверены, что вам в ответ не прилетит гигабайт пейлоуда, да, а прилетит там не больше чем, а дальше будет работать пагинация. Даже, не знаю, там, ну, это банальные вещи, да.
Ты знаешь, у меня вот какая ассоциация возникла? Вот у меня в родительском доме, там вот, значит, ну, как у всех советских людей, был большой, значит, книжный шкаф, и там в одном месте стояла большая советская энциклопедия, такая книжка, я не знаю, там, 15 сантиметров толщиной, где вот на папиросной бумаге там было определение миллиона слов. А на полке ниже, я не помню, как это называлось, там что-то типа детская энциклопедия или еще что-то, там 15 разноцветных томов, и вот каждый был там посвящен какой-то одной своей теме, там типа астрономия, тело человека, там животные, еще что-то. И вот как раз у нас получается, что у нас есть в одном случае словарь, где, ну, миллион слов написан, просто их определение, а дальше отдельные книжки, в которых все эти слова как бы уже разворачиваются в какие-то смыслы. И вот у нас получается, что... В принципе, и то, можно сказать, пишут одни и те же самые люди, просто они решают разные задачи, создавая вот, ну как, разную документацию, исходя из того, что надо сделать.
И да, и нет. То есть, с одной стороны, верно, потому что, то есть, давай, вот, как это я на наши термины переведу, да, то есть это все компоненты одной и той же предметной области, но мы бы называли это разными техническими документами, да, то есть вот есть понятие техническая документация, есть вот ее какой-то атомарный элемент, технический документ, вот его определить еще сложнее, мы сейчас не буду там углубляться в формальное определение, но вот это хороший пример. А справочник API, вот свагерная выгрузка, это технический документ. У него есть четкое назначение и четкая целевая аудитория, он перечисляет все методы с их параметрами и включает, например, туда ограничения, на входные-выходные параметры, да, требования к ним. И, может, те же самые предусловия, постусловия, да, что там после выполнения этого вызова вы там, не знаю, гарантированно будет что-нибудь вот, вот такое. Это один технический документ. Каждая халтушка или тьюториал, да, давайте с помощью нашего API заставим пингвина летать. Вот как это сделать. Это отдельный технический документ. У него есть свое назначение. Познакомить там, незнакомых с API-пользователей к какому-то use case этого API. Познакомить их с каким-то use case использования этого API. А у вот этого бизнес-вводной к API, да, наш API нужно вот зачем. У него другое, это отдельный технический документ, у него другое назначение, да, чаще всего это документ, как раз вот помните, мы до этого говорили про конкурентное преимущество продукта. Этот документ, например, может служить для того, чтобы человек, выбирающий между несколькими конкурирующими API, сразу понял, а вот это не для меня, что это мои задачи не решит. Или, ага, вот это как раз мои задачи решит, потому что там, не знаю, rate limit больше, там, или там какой-нибудь, не знаю, эта фича у них бесплатная, а у всех остальных схожих API платно. То есть это разные технические документы, я бы в наших терминах так это сказал, но все они служат, ну, глобально одной цели, да, помочь людям пользоваться API, да, задавать, понять, как оно работает, никому не задавать вопросов и успешно им пользоваться.
Окей, окей, принято. А давай теперь немножко поговорим про язык, на котором все это пишется, причем не про русский, про английский, а про то, что вот называется канцелярит. Да, потому что мы же не можем себе позволить вот документацию написать таким околоразговорным языком, что пацаны, там, монтируем ИСОшечку, там, два раза на сетап учу, кликаем и понеслась, да. То есть это все-таки пишется таким довольно противным, мерзким языком, если мы, ну, конечно, про документацию на русском говорим, да, от которого периодически вот из глаз идет кровь и мозги скрипят, потому что, ну, он местами просто нечитаемый. И это тоже наследие какого-то ГОСТа. Можно ли с этим бороться? Надо ли с этим бороться? Как это вообще происходит? Вот этот язык.
Это хорошая тема. Давай, короткий ответ, что нет, как бы, тех писателей в местах, где учат тех писателей, да, отдельная, кстати, история, да, что в России вот там последние только несколько лет начали университетские специальности появляться, техническое, где обучают техническим
писателям. Они так и называются?
Да, да, то есть там, ну, там, тех писателей, это, начнем с того, что это официально распознаваемая нашим государством профессия, есть утвержденный в Минтруда профстандарт технический писатель, есть даже вот учебные заведения, которые готовят технических писателей прямо с дипломом. Но это вот там история последних, может быть, лет 4 только.
Мне просто говорили, что туда там что-то люди шли с образованием, там библиотекари, архивариус, еще вот что-то такое, в общем, какие-то вещи, которых я вот вообще узнал, что есть люди с профессией архивариус.
Вот потому что это тоже профессия признается Минтруда, и на нее есть профстандарт. Значит, так, я сбился, значит, о чем
мы ушел в сторону. Мы про язык, про канцелярит.
Про язык и про канцелярит. Смотри, значит, вот в тех местах, где все-таки учат тех писателей, там никто не заставляет их писать канцеляритом. То есть нет какой-то методички по канцеляриту, которая учит, как, значит, что для осуществления процедуры открытия файла необходимо произвести нажатие на кнопку «Открыть файл». Вот как бы нет методички, которая бы учила так писать. А более того, в тех самых страшных российских ГОСТах тоже, в общем, нет абсолютно никаких рекомендаций относительно стиля и о том, что нужно там, не знаю, вот эти слова использовать, вот эти не использовать и вообще стараться там быть ближе к Толстому, да, писать предложение по две страницы каждое. Этого нет, такого требования нет. А откуда это берется, это хороший вопрос. Я думаю, что ответ на него лежит где-то в тех же областях, да, почему вот, когда ваше ТСЖ лежал, вешает какое-то объявление на ваш подъезд, да, желая уведомить вас об отключении горячей воды, эта фраза написана чудовищным совершенно образом, да, почему? Да потому что в целом текстовая культура наше образование оставляет желать лучшего, а во-вторых, есть какой-то вот вбираемый нами вот поколение, мне кажется, от поколения к поколению, паттерн такой, что казенный текст должен быть и написан казенно. То есть раз ты пишешь что-то серьезное, то вот напиши максимально казенно. Ну, все же пишешь с детства, ты видишь эти тексты в автобусах, на подъездах, значит, в официальных государственных документах. Совершенно казенным языком написано. И мне кажется, это какая-то вот история, ну, типа так здесь заведено. Мы просто впитываем это.
Но ведь казенная речь зачастую воспринимается однозначно. То есть если не пытаться найти заковырку, ты вот точно понимаешь, что там написано.
Да, возможно, кстати, очень может быть, да, что какое-то вот здравое зерно здесь было именно такого формата. Как бы, как мы, например, учим своих техписателей, что мы требуем от техписателя, который у нас работает? В целом, вот, отношение к канцеляриту, оно очень хорошо сформулировано Максимом Ильяховым, да, вот его книжка «Пиши, сокращай», и все последующие его книжки, и вообще вся вот эта вот его религия инфостиля, да, и вот какой-то такой отжатости текста, а мы не то чтобы ее прям сильные приверженцы, не в смысле, что мы считаем это скрижалями, да, и следуем каждой букве, но в целом подход этот нам близок. А давайте не будем писать те буквы и те слова, которые не нужны. То есть вот вместо того, чтобы там для осуществления процедуры открытия файла необходимо произвести нажатие на кнопку «Открыть файл», да, давайте напишем, чтобы открыть файл, нажмите на кнопку «Открыть файл», да.
Это вам потому, что за количество слов не платят.
Да, может быть, это тоже. Может быть, да. Вот. То есть, как бы нету никакого требования, вот нету никаких причин, никаких внешних требований не делать так, да. То есть, давайте вот как бы что, в общем, Лех пропагандирует, да, давайте здравым смыслом руководствоваться и писать ровно столько слов, сколько нужно. Лишние слова, ну, они не несут никакой нужды. И вот в случае с технической документацией, сейчас я к этому еще приду, есть еще один интересный довод этого, да, почему канцелярит для технической документации в целом вреден. Вот. А вторая история, за которой мы следим очень сильно, и вот это, наверное, самое такое соображение, сильнее всего влияющее на наш стиль, вот на техписательский, ну, в моей нашей компании, по крайней мере, отсутствие субъективного взгляда на вещи. То есть каждое слово должно быть абсолютно объективно, и, ну, вот в какой-то мере это, да, это про недопущение двойных толкований, но в основном это про объективность. То есть не там наша API удобная, да, вот там наш продукт предоставляет удобное API для там взлетания пингвинов, да? Угу. Ну, что такое удобное? Удобное в каких терминах? Удобнее, чем что? А неудобное API, это как, да? То есть это вот... то есть, давайте как бы говорить объективно, да, и говорить, что там наша API, не знаю, там, работает быстрее, чем у него там, не знаю, время отклика быстрее, время возвращения ответа быстрее, чем у конкурентов. Угу. Или там в нем на 3 раза меньше методов, чем у аналогично конкурирующих API, да? То есть давайте говорить вот избегать оценочных суждений, да, и говорить объективными фактами, не примешивая эмоции, личное мнение и неизмеримые какие-то категории. Вот. И на самом деле и все. Вот, то есть, вот какое-то, в принципе, это все там довольно сильно бьется с тем, что Лев пропагандирует, и вот с этими аспектами мы совершенно согласны. А на это накладывается то, что мы, ну, просто естественным образом, там, отбирая себе этих писателей, требуем, чтобы они, ну, в целом грамотно писали, да, то есть, там, чтобы предложения у них были согласованы, да, чтобы там, проезжая с мимо станции, шляпа не слетала, шляпа правильно слетала, проезжая мимо станции. Вот, чтобы там не было очевидно орфографических пунктуационных ошибок, да, и чтобы человек писал быстро, да, то есть вот для нас идеальный тип писателя — это человек, который пишет грамотно, быстро и понимает, какие слова можно не писать. Да, то есть что вот, что, не знаю, там не надо написать, называть API удобным, и не надо писать осуществление нажатия на клавишу. Вот, и как бы, если человек вот это понимает, то в целом дальше с ним можно договориться. То есть дальше можно уже не ставить себе задачу формализовать, а что есть канцелярит и чем он не является, потому что мы уже с полуслова друг друга будем понимать, что вот так писать не надо. И естественным образом, если вот какой-то такой, как назвать, текстовая культура, если у нас таким образом, например, у нас внедрена, да, то мы это автоматически лишаем себя проблем двусмысленности, там, множественности толкования текста, да, то есть если человек к тексту относится аккуратно, то и двусмысленности в его тексте не будет. То есть это какая-то вот такая сложно формализуемая история про текстовую культуру пишущего коллектива. Я не знаю, да, я вот не работал в другого рода пишущих коллективах, там, в редакциях, в журналистских редакциях, там, или, не знаю, в издательствах. Мне кажется, что там, ну, примерно все примерно про то же. Должно работать примерно так же.
Слушай, ну вот как рассказывали вот ребята из нашего отдела техписателей, ну, они, правда, документацию пишут на английском. Возможно, это в английском только такая тема, что есть такая вещь, как Simple English, и они придерживаются вот этой, ну, как, методологии, что ли, или правила, не знаю. То есть, это что такое? Это предложение, там, не больше скольки-то слов, это отсутствие половины времен, которые там уже сами, там, англичане как бы не используют, да? И в целом это, ну, скажем так, упрощение фраз, упрощение слов, да, то есть чтобы, ну, как бы, чтобы это могли вообще все прочитать, что даже там полуграмотный человек, который только вчера там прочитал вот учебник по английскому, смог понять, что происходит. А вот у нас в русском такое есть что-то вот при написании?
Короткий ответ – да. Есть такой стандартный стандарт, какой-то драфт-стандарт, он называется УТР, упрощенный технический русский. Но мы им не пользуемся.
А вот, что это такое? Расскажи, пожалуйста.
Я сейчас расскажу, сначала немножко отвлекусь. Есть еще одна штука, да, про которую я не сказал, а ты меня совершенно верно поправил. Да, есть такие вещи, которые по-английски называются style guides, гиды по стилю. Вот, в разработке там это довольно знакомая штука, да, что в каждой команде, как правило, есть гайдлайны кодирования, да, что мы код пишем вот так. Что вот как бы у нас есть там компилятор или интерпретатор, который не даст нам синтаксически неправильную конструкцию написать. Но там, где он нам не запрещает этого делать, мы, например, вот так не делаем. Да, вот это у нас антипаттерн. Мы вот эти вот там фичи языка не используем, потому что они рискованные. Код мы оформляем вот так. Вот эти у нас паттерны считаются допустимыми, рекомендуемыми, а вот эти вот антипаттерны не рекомендуем. И это вот некоторый такой свод правил, что мы вот так пишем код. Та же самая история есть про документацию. То есть есть, ну, в каждом уважающем себя писательском коллективе есть внутренний стайл-гайд, где написано, какие-то вещи зафиксированы, да, например, там, знаю, вот мы букву Ё пишем в документации. Хороший же вопрос, да? Ну, для него, в общем случае, правильного ответа нет, нужно ли ее писать или нет, но давайте мы хотя бы консистентно зафиксируем это в рамках нашей команды, чтобы мы, например, ее консистентно никогда не пишем. Или там, а вот мы как к читателю обращаемся, на ты или на вы?
Большой буквы или с маленькой?
Это самая холиворная тема, да, вот мы действительно вот в письменном тексте, обращаясь к широкой аудитории, мы вы с большой буквы или с маленькой пишем. Вот. И это такие дискуссионные вопросы, не на все из них есть ответы. На некоторые есть, да, там, вот мы длинное тире используем, типа, или все везде минусы ставим.
Да, миллион видов кавычек еще.
Миллион видов кавычек, да. Вот на это, например, есть совершенно четкий ответ, да, что, ну, есть совершенно четкие источники истины, да, в российской типографии, которые, ну, просто запрещают использовать минус вместо тире и ставить английские кавычки. Нет в русской типографике вот этих кавычек дюймов. Их нету. Есть кавычки лапки, елочки, их надо использовать, все остальное это ошибка. Вот. И, в общем, в каждом уважающем себя текстовском коллективе есть стайл-гайд, который регламентирует, как мы пишем, что мы пишем. И там чаще всего есть какие-то соображения про канцелярит, да, что вот так вот лучше не надо. Вот. К сожалению, нет русскоязычного какого-то значимого стайл-гайда для документации, для технической документации. Зато есть несколько очень хороших стайл-гайдов англоязычных. Отличный стайл-гайд на документацию у Microsoft и у Google. у них вот это, они гуглятся, они совершенно открыты, они, это хорошие стайл-гайды, они очень полные, они очень так емко и хорошо описывают какие-то аспекты словоупотребления, там оформление текстов, употребление времен, например, да, там все стайл-гайды очень рекомендуют пассивный залог английскому использовать, потому что он плохо читается, да, он хуже, ну, считается, что он хуже воспринимается.
Письменно. Тогда не использовать, наверное.
Не рекомендуют использовать пассивный залог. Не рекомендуют использовать пассивный залог, да. И вот Simple English — это, ну, не стайл-гайд, да, в этом смысле, это, по-моему, какой-то официально принятый стандарт, который, да, регламентирует, как надо писать. То есть это вот такой некоторый локальный закон, который можно у себя принять за действующий, да, и писать по нему. А почему мы, например, его не используем, когда пишем англоязычную документацию? Потому что Simple English, насколько я знаю, он дизайнился, да, разрабатывался для документации, которую будет читать разноязычная аудитория, да, которую, ну, ожидается, что документацию, где он должен применяться, будет читать не native speaker, не native speaker английского, да, люди, у которых английский это не родной. И если они эту документацию прочтут неправильно или не поймут, случится что-то плохое. Вот это, возможно, байка, то есть я не проверял этот факт, просто постоянно услышал, что авиационные инструкции все пишутся на Simple English, потому что, ну, типа, за рулем Боинга может сидеть там, не знаю, российский пилот, для которого английский не родной, и в критической ситуации ему бы очень здорово бы понять, что написано в англоязычной документации, там, при плохом освещении, в стрессовой ситуации, и поэтому, чем более простым языком он написан, да, без там страшных времен, типа present perfect continuous, да, и страшных слов, которые там в словаре, не в каждом словаре есть, да? Да, конечно, такая документация должна быть написана простыми временами, простыми словами, да, и короткими предложениями. А в случае технической документации, которую пишем мы, там я не буду говорить, естественно, за все, там, за всех тех писателей в IT-индустрии, кажется, что есть история с многоязычностью аудитории, да, что не для всех читателей англоязычной документации этот язык родной. Но нет истории про критичность, про то, что если вот мы напишем что-то, что нас не поймут, все, ужас-ужас. Поэтому мы не используем Simple English, потому что вот если у нас внедрена какая-то языковая культура, вот о которой я говорил выше, то, ну, как бы наш English simple enough. Mm-hmm. То есть, типа, он через это уже достаточно простой. То есть мы, опять же, вот друг друга понимаем, что там вот такие слова использовать не надо, да, это слишком сложно. Это слово достаточно простое, а вот здесь там, если у тебя получилось сложно подчиненное предложение со странными временами, ну, разбей ты его на два. Прости, mm-hmm. времена.
То есть, как-то вот прям это... как в школе на сочинении.
Ну, примерно так, да. То есть вот эта история, ну, у нас, по крайней мере, работает вот на, ну, через какую-то вот эту сложно формализуемую текстовую культуру. Но как бы это не значит, что, ну, что это единственный правильный вариант. То есть Simple English вполне, ну, есть ситуация, когда он, конечно же, нужен.
Окей, так, а вот этот UTR? Обещал рассказать, что это за
звук. UTR — это, собственно, насколько я знаю, это какой-то вот драфт стандарта, который был нацелен на те же самые задачи. То есть давайте мы опишем некоторое подмножество русского языка, которое нужно вот ровно за этим. Некоторые вот соглашения, ну, стандарт сложно, наверное, назвать, да, некоторые соглашения по стилю, которое должно применяться в случаях, где нет гарантии, что для людей русский — это родной язык, и где ошибочное прочтение может быть критично, может быть фатально. То есть он, ну, примерно про то же самое, про простые времена, про простые грамматические конструкции, отсутствие сложных предложений, сложно сочиненных, сложно подчиненных. Но он не утвержден, то есть как бы его можно найти в интернете, но он там не утвержден, не возведен в ранг стандарта.
А его кто-то использует, или типа раз это не стандарт, да и не надо нам этого?
Я не знаю, но на самом деле... Как с любыми стайл-гайдами, это на самом деле вот это очень, очень хорошее замечание, спасибо. Как с любыми стайл-гайдами, это же не... как бы сказать-то?
Ну, стайл-гайд, в моем понимании, это скорее руководство к действию, нежели вот четко прибитый с гвоздями свод законов.
Да, просто вот как бы, наверное, ничто, касающееся документации, не является вот прибитым сводом законов, да? То есть там тех писателей, которые пишут инструкции к Боингу, да, у них просто, ну, условно, должностная инструкция написана: пишите Simple English, без вариантов, да, иначе там не пройдет приемку ваш текст. Угу. В случае вот, ну, писательской команды в IT, чаще всего история такая, что внутренний стайл-гайд, ну, он более-менее прибит гвоздями, да, то есть там старший тех-писатель не пропустит твой текст, если ты не по стайл-гайду оформил. Но этот стайл-гайд чаще всего это компиляция из каких-то внутренних собственных соображений, из других стайл-гайдов. То есть там написание англоязычного стайл-гайда внутреннего чаще всего просто это, ну, некоторое наследование от микрософтовского стайл-гайда, да, люди чаще всего берут микрософтовский стайл-гайд и говорят: мы с ним совсем согласны. Но еще у нас есть там вот такой список правил поверх него, или там переопределяющие какие-то вещи в нем.
Угу.
А, и с УТР, наверное, та же самая история, да, что очень легко представить, что какую-то писательскую команду, которая в свой локальный старгайд что-то взяла из УТР, из этого упрощенного технического русского, но не прибила гвоздями его.
Так а там есть еще шансы, что его куда-то введут, или это что-то вот из старых наработок, оставшиеся где-то в веках?
Вот не знаю, к сожалению. То есть я не слышал ни о каком официальном стандарте и не знаю, там, как идет процесс. Не слышал о нем как об официальном стандарте и не знаю, идут ли какие-то процессы вокруг него. Но, может,
и
идут.
Ну, и слушай, да и бог с ним тогда. Но на самом деле мы все вот уже ходим вокруг да около непосредственно самих тех писателей. Давай уже все-таки про них тоже чуть-чуть поговорим. Кто такой технический писатель? Он больше писатель, он больше технический. То есть что это за человек вообще такой?
Давай я, наверное, с двух иллюстраций начну. Вот я расскажу про свою карьеру, да, как я стал техническим писателем. Я же не родился, да? Mm-hmm. Я же там не заканчивал никакой университет писательства, потому что их не было, когда я учился. И расскажу про такой некий собирательный образ нескольких сотрудников нашей компании. Моя история такая. Я программист. Я причем вот тот самый, значит, программист молодых ногтей, да, там в 6 лет папа мне купил Spectrum, потом PC-шку.
Классическая история, да?
Ну да, абсолютно. То есть JV Basic на Spectrum, JV Basic на PC-шке, какой-то там Quick Basic, Pascal. Все. Ну, это как бы довольно понятно было там еще с раннего подросткового возраста, что я там, ну, пойду учиться на программиста. Мне это вкатывало. Виделось интересно. Вот. При этом, ну, у меня... Помимо этого, я как-то там еще немножко преуспевал в гуманитарных науках, у меня хорошо все с языками было, сочинения хорошо писал, опять же, вот. И, значит, ну, собственно, я поступил на программистскую специальность, я благополучно закончил, поработал программистом, суммарно лет 5 получается, и поймался на том, что мне вот, ну, что-то не заходит мне код писать. Странно, все детство вроде этому радовался, а вот к...
Выгорел. Теперь это называется выгорание.
Нет, это было не выгорание, это как раз было, что вот это, ну, получается как бы норму, то есть что я... Работаю там, получаю офферы какие-то, получаю повышения, но не заходит это мне. Вот мне как-то вот гуманитарную жилку свою интереснее применять. А вот как бы если я работаю в IT, и у меня есть гуманитарная жилка, я ее куда могу применить? Это хороший был вопрос в моменте. Это было вот, ну, там, 12 лет назад. Это в тот момент был хороший вопрос. Вот кем я могу пойти в IT, если я хочу остаться в IT, потому что мне сфера там нравится, но при этом вот хочу, ну, как это, что-то с языком делать, mm-hmm. да, или с текстом. Вот. В общем, это был довольно интересный путь, я что-то поперебирал. И в конце концов, ну, вспомнил, что есть такая профессия технические писатели. Их, в общем-то, вакансий на тот момент в моем городе почти не было. Но по какому-то счастливому стечению обстоятельств меня через вторые руки познакомили с новосибирской IT-компанией, которая долго и безуспешно искала себе техписателя на описание архитектуры своего продукта. То есть им нужен был техписатель, который рубил в английском и мог читать плюсовый код. И они, ожидаемо, совершенно безуспешно его искали довольно долго, потому что довольно редкое сочетание скиллов. Вот. А как так получилось, что у меня хороший английский, и я писал на плюсах все это время.
А опыта техписательства на тот момент вообще никакого, наверное?
Нет, он был, потому что, ну, так или иначе, там, будучи программистом, все равно же документацию какую-то писал, да, и как бы, вот, собственно, вот сами мысли о том, что мне нужно найти что-то другое, было в том, что там интересно было осознание, что вот работаю программистом, а больше всего мне нравится писать документацию. Мне документацию на свой код нравится писать больше, чем сам код. Интересно же, не всегда же такое бывает. Вот, в общем, вот мы с этими ребятами познакомились, я у них проработал суммарно 6 лет, если не больше, сейчас уже не помню. Я был у них первым единственным техписателем, потом вокруг себя нарастил небольшую команду техписателей, таких же, как я, которые тоже пишут на английском и умеют читать плюсовый код. Вот. Ну и, собственно, а потом как-то не то, что уперся в потолок, но как-то там я, в общем, сделал все, что хотел в этой компании, захотелось чего-то другого. Так получилось, что в параллель с работой вот на этой техписательской позиции я проводил всякие курсы для техписателей, то есть мне тема эта казалась интересной, я решил ее как-то вот евангелизировать. Поэтому я выступал на конфах, проводил курсы и тренинги для техписателей, там, получил техписателей с довольно большого количества новосибирской российской компании. JetBrains ездил там, Касперский, Сбер. И, в общем, вот была интересная позиция такая, да, во времени, что вот я уперся на какой-то потолок своей компании, где я работал руководителем отдела техписателей, хотел поменять работу, пойти работать куда-нибудь еще техписателем, но все крупные российские конторы, где были техписатели, я в них уже был, я учил их техписателей, и мне там было не очень интересно. Вот. То есть интересная ситуация, да, что вот я нашел профессию своей мечты, мне безумно вкатывало и до сих пор вкатывает. То есть я считаю, что вот там писательство для меня вообще идеальное.
То есть ты до сих пор руками пишешь текста?
Нет, к сожалению, до сих пор я не пишу, но вот, но как я учу тех писателей, я там ревьюлю тексты, да, настраиваю процессы, мне до сих пор это безумно заходит. Но вот интересная ситуация, да, что вот я, значит, нашел профессию мечты, идеально подходящую под свои навыки, и да, мне там через 6 лет привела к ситуации, что я, типа, мне некуда идти работать, короче, в своей профессии в России, очень странно. Ну, мне ничего не оставалось, кроме как открыть свою компанию, самому себе создать место работы, нанять себе, у нас уже сколько, 36 человек, таких же, как я, все прекрасно. Вот. В общем, вот, то есть и среди моих сотрудников есть ребята с таким же карьерным путем, да, то есть это не обязательно программисты, да, это иногда вот люди, занимающиеся инфраструктурой, то есть, ну, админы, да, там, девопсы, которые примерно тем же путем пошли, то есть они делали то, что они делали, в какой-то момент им это там, перестало по каким-то причинам нравиться, и они вот поняли, что у них есть гуманитарная жилка, и они вот со своим инфраструктурным, там, девопсовским опытом пришли, или программистским, да, пришли и стали этих писателем. Вот, это один профиль. Их, конечно, мало. Конечно, их мало, таких людей. Вот второй профиль — это люди с гуманитарным образованием. То есть это филологи, люди, там, переводчики профессиональные.
Которые, да, за этими сисадминами запятые расставят.
Нет, нет, обождите. Не так. Вот, то есть второй профиль писателя в нашей компании — это люди с гуманитарным образованием, которые не имели никогда никакого айтишного бэкграунда, но имели быструю, хваткую голову. То есть эти люди хорошо знают языки, язык или языки, у них очень хорошо с текстом, они как раз вот про текстовую культуру, то есть им там не надо объяснять, почему канцелярия там не написать, они это чувствуют вот так, или сразу пишут как надо. Но у этих людей достаточно цепкая, хваткая голова, чтобы разобраться в том, чему они не учились. А разобраться в предметной области сложного продукта. Да, вот мы там, допустим, у нас достаточно крупный проект, мы документируем крупную российскую систему десктопной виртуализации серверной, да, вот, типа, есть огромный сервак, он ставится там в какую-то организацию, и все, там, крутится миллион виртуалок, и все туда цепляются к тонкими клиентами. И у этой системы есть там большущее руководство пользователя, которое мы поддерживаем. И, как бы, руководство пользователя вроде несложный формат, да, типа, там, чтобы сделать вот это, нажмите вот на это, да, наш софт умеет вот это, да, на этом экране вы можете настроить там вот это, вот это. Но предметная область — это дофига сложная, то есть это виртуалки, виртуальные рабочие места, снапшоты, там, не знаю, квоты на память и проц, там, превышение этих квот, оверкоммиты, да, вот как человеку, не знающему, что такое оверкоммит, объяснить, что такое оверкоммит. А, и, собственно, вот для нас важные, ну, в общем, завершая Матюреду, да, вот для нас техписатель — это человек, который, у которого есть текстовая культура, да, врожденная, что ей очень сложно ее додать, научить ей, если ее нет у человека, да, человек, который пишет грамотно, легко, понимает, как надо писать и как не надо. И человек, у которого либо есть опыт предыдущий какой-то, предварительный технический бэкграунд, опыт работы программистом, инфраструктурщиком или IT-образование, да, потому что человек закончил IT-шный факультет, но не работал программистом, сразу пошел техписателем. Либо достаточно цепкая голова, чтобы в этом всем разобраться, да, то есть у нас тут были истории, как кандидат филологических наук совершенно успешно там изучали плюсы в режиме достаточном, чтобы читать плюсовый код там, и общаться с разработчиками на одном языке.
Ты знаешь, вот по моим наблюдениям, все-таки техписатель — это, например, не тот человек, к которому ты можешь прийти и сказать: слушай, нам там в бложек на Хабре надо написать там легкую статью, которая вот просто там легко читается, вот сходи мне напиши. То есть он не писатель все-таки, он вот документация-производитель. Или там вот на сайт какую-то вот, что вот у нас есть лендос, на него текстики надо накидать. Вот не получается у них.
Да, это так, но и это нормально. То есть не нужно требовать от... Сейчас, подожди, я какую-нибудь сравнение
приведу. Я не говорю, что это ненормально. Я к тому, что вот он все-таки не писатель, вот в смысле, что вот сел, вот как Лев Николаевич, и давай там вот книгу писать художественную.
Да, нет, в смысле, я понимаю, о чем ты говоришь, я просто хочу вот это явно артикулировать, потому что это заблуждение очень часто. Вот действительно, технический писатель — это... Сейчас, подожди, я придумаю. Ну, ладно, это такое утрированное немножко, да, но, не знаю, там, человек, который тюнит какие-нибудь там спортивные машины, да, какой-нибудь там мастер по тюнингу спортивных машин, ну, как бы не надо ожидать, что он будет там карбюраторы в шахе разбирать, да, не знаю, есть карбюраторы, не знаю. Вот, то есть, как бы это похоже, но не то. То есть это кажется, что вещи, лежащие в одной области, но нет. Не в смысле, что там что-то лучше, что-то хуже, что-то проще, что-то сложнее, да? Это, ну, сильно разные вещи. Короткий ответ, и вот, собственно, это в немалой степени я вот это хочу тоже в статье своей про определение документации писать, да, что техническая документация очень отдельный жанр, и он вообще никак не пересекается со статьями в бложек. Он никак не пересекается с текстами на сайт, с какими-то продающими текстами. Он никак не пересекается с тем, что называется вот словами контент. Тем, чем занимают там, ну, что обычно приписывают копирайтерам, да, вот. Uh-huh. Техническая документация — это что-то, что описывает техническую систему какую-то, да, вот в нашем случае айтишную систему. И цель у нее — это все-таки донести информацию, это все-таки реализовать какой-то канал, кому-то что-то объяснить. Не продать, не развлечь, не служить средством самовыражения автора, да, вот. То есть в этом смысле довольно сильное размежевание есть, да. То есть писатели традиционно не занимаются, бложек именно Хабре точно не занимают.
Ну и, видимо, в обратную сторону это тоже не рвет. У меня просто был довольно интересный опыт, вот как раз-таки в бложиках на Хабре, когда, значит, писал, и за мной, ну, я вообще, я безграмотный лось, я вот такой вот человек, у которого по русскому и там на литературе в школе были как бы оценки 2 за грамотность, 5 за содержание, да. То есть меня вот периодически просят там что-то написать в бложек, я как бы пишу, потом приходит редактор и делает это, чтобы, значит, было не стыдно перед людьми, которые это будут читать. И вот я заметил, что когда этот редактор, вот у него как раз сильный технический бэкграунд, ну, мы не берем сейчас исправление там банальных как бы ошибок, да, но вот он когда вносит какие-то там правки предложения по структуре текста, там по, не знаю, по разбивке предложения, еще что-то, ты читаешь их, думаешь, ну, блин, ну да, умный человек, клевые вещи пишет, там что-то принимаешь. А потом сидишь, перечитываешь этот текст, и вот такое, знаешь, вот ощущение, что текст полностью теряет какую-то вот такую вот авторскую уникальность, а становится прям вот такое вот стандартное, ну, не хочу сказать клишированное, но прям вот такое вот сухое вот произведение, которое вот может написать робот, грубо говоря. Уникальный навык, я считаю, у людей.
Ну, смотри, нет, смотри, то есть тут, во-первых, ты описываешь абсолютно типичную историю про то, что, значит, человек пришел в издательство, принес свой труд, конечно же, гениальный, потому что, ну, это собственно, творение человека, каким он может быть еще, я не иронизирую совершенно. То есть ты принес как бы частичку себя, ну, камон. А пришел злой редактор, ее покромсал. Это, ну, извиняюсь, история стара как мир, ей 300 лет. То есть как бы вот все абсолютно все писатели, абсолютно люди, все люди, не знаю, там, пишущие письма в газету там или статьи в газету, они все через это проходят. То есть ты, как бы, есть полет твоей мысли, да, самовыражение. Я не зря слово самовыражение сказал, да? Ты вот, ну, свою некоторую эмоцию изложил в тексте, да, она, эта эмоция вполне может там в итоге описывать техническую какую-то историю, да, там, как ты там, не знаю, победил какой-нибудь инцидент, да, или там баг. Но с другой стороны, на другой чашке весов есть формат, да, что там редактор, который профессионально публикует статьи на Хабре, он знает, что на Хабре, не знаю, вот так не заходит, да, что нужно там какой-нибудь, не знаю, клевый заход в начале статьи сделать, да, там, побить на абзац ее вот так вот, а не вот так вот, здесь заголовочки вставить. То есть это, ну, мне кажется, нормальная борьба редактора с автором. Она есть всегда, всегда автор чувствует себя немножко, как это... Какое слово-то вежливое подобрать?
Ущемленным.
Ущемленным, несколько, да, таким с прижатым хвостом. А вот редактор считает, что он всегда прав, потому что он знает, что нужно аудитории, каков формат. Пусть этот формат там не очень формализован, но и они оба, и как бы оба они правы. С техническими писателями история немножко не такая, потому что все-таки это не про самовыражение. То есть история про то, что техписатель написал технический документ, старший техписатель его отревьюил, оставил кучу комментариев, а техписатель обиделся, это история про... Она частая, но она скорее про все-таки таких не очень... Ну, джуниор техписателей, что ли, да? То есть вот техписатель, который как это выжил в этой отрасли, остался, решил не остаться... Они, ну, их обычно это не задевает, потому что есть очень четкое размежевание. То есть, типа, это не самовыражение, я не душу свою выложил в технический документ, я написал факты. Я думаю, что люди, пишущие учебники, например, там университетские, они примерно так же работают. То есть, типа, я же как не художественный текст пишу. Я излагаю факты. Я придумал, как их изложить, я придумал, как, в каком порядке их изложить и как их изложить, чтобы было понятно. И в этом дофига работы. Это такая очень, мне кажется, очень близко к инженерной какой-то. К инженерному какому-то инженерной активности, но это не искусство. Поэтому тут обид вот этих обычно не бывает.
То есть это не место для вот творческого творчества. Слушай, да, вот хотел еще спросить, а почему нам не попросить разработчиков писать документацию, а потом технический писатель просто за ним вот ее вычитает, выправит, сделает как бы в адекватном виде и все? То есть ты сам говоришь, что технический писатель зачастую это человек с гуманитарным образованием, который там не знает, что такое снэпшот, и ему приходится страдать, слушая этого программиста.
Не, подожди, он не знает, но если он не знает, он должен очень быстро разобраться.
Ну, понятное дело, да, чтобы написать. Я вот, к тому, и, что и, почему и изначально вообще он нам нужен тогда? Почему? Пусть программист как умеет хоть что-то напишет, а мы за ним выправим.
А, значит, ну, да, у меня есть ответ, конечно, да. Значит, во-первых, не надо забывать, что такой режим работы у техписателей есть. То есть вообще совершенно нормально, если у вас в команде есть техписатель, да и вы думаете его нанять, использовать его в таком режиме. Это норм. То есть эта штука называется редактура. Просто называется простым русским словом редактура. Это то, о чем мы с тобой мы говорили только что, да. И техписатель это умеет. Это часть, это подмножество его скиллов. Mm-hmm. То есть взять набор фактов, описанный разработчиком, исправить на ошибки орфографические, пунктуационные, переформатировать изложение, да, то есть это большая, большая область знаний, которую тоже мы стараемся учить, и в наших курсах публичных это есть. Есть некоторые законы подачи, рассказывания о многокомпонентной предметной области, да, то есть типа там давайте вот мы, не знаю, вводя новый термин, убедимся, что мы определяем его, базируясь на уже определенных терминах, да, там не определяем, не знаю, виртуальную машину через там, не знаю, термин супер-гипервизор, который мы определили на две страницы позже, условно говоря, да, вот такие вещи. Техписатели так могут, и иногда это очень продуктивный союз. То есть, типа, разработчик выложил из головы знания, техписатель быстро привел порядок, все счастливы. А когда это может не работать? Может не работать это в одном очевидном случае, когда у разработчика просто нет времени. Время разработчика дорогое, написание документации для разработчика все-таки не профильная активность, как нам не хотелось бы считать по-другому. Никогда не профильная. А, и время, ну, разработчик занят, его время очень дорого, дороже, чем время писателя. И как бы он, ему есть что поделать еще. И в этом смысле там, где можно что-то делегировать более дешевому специалисту писателю, ну, лучше это делать.
Но ему все равно придется время тратить, только теперь на техписателя.
Вот и я сейчас прихожу к тому, что вот эта опция время все равно сэкономит. Почему? Потому что сесть и написать, в общем случае, инженеру что-то, это очень трудоемкая активность, и по неожиданным причинам она трудоемкая. Мы все знаем, что писать вообще это нелегко. Писать это надо, ну, во-первых, ты тратишь время, во-вторых, ты тратишь усилия. Думаем мы с одной скоростью, говорим со второй, а пишем там и с третьей скоростью совсем. Угу. И на то, ну, это совершенно органический процесс, то есть людей, которые пишут так же быстро, как думают, но их мало. Я говорю, они, скорее всего, уже работают этих писателями. Вот это нормально. Это, как бы, это, кстати, важный такой момент, который, ну, в котором нужно не бояться себе признаться, да, что если вы инженер, там, программист или инфраструктурщик, и вы медленно и плохо пишете, вообще не надо этого стесняться. Это абсолютно нормально, потому что инженерные активности, да, какое-то, не буду говорить слово ремесло, да, инженерные вот... Ну, активности, да, то, что мы делаем вот, в инженерных областях, абсолютно ортогонально написанию текста всегда. То есть это все афоризмы про то, что там инженерия текста, значит, кто ясно мыслит, то ясно излагает это так, но, не, к сожалению, не в области текста. Да? То есть мы нормально писать медленно инженеру, абсолютно нормально. Все, там, подавляющее большинство инженеров пишут медленно, и результаты их письма им самим не нравятся. Это окей. Не стыдитесь этого, пожалуйста. Вот. Просто помимо вот этой вот медленности изложения есть еще одна штука, которую мы все испытываем, но не все рефлексируем о ней, не все ее даже замечаем. Это банальная штука, которую у писателей, даже у обычных, называется проблема чистого листа. Мне нужно что-то написать, я открыл чистое окно редактора и не знаю, с чего начать. И на этом чистом листе я могу просидеть неограниченное количество времени. И как бы это побеждаемая проблема, да? Значит, есть там всякие смешные, в том числе смешные методы, как проблему победить, да, сидишь, значит, ну, короче, и дальше текст вроде как считается, дальше сам течет, не знаю, мне так не работает. А просто у этой проблемы чистого листа есть очень неприятное последствие. А если мы не знаем, с чего начать какую-то активность, то мы ее отложим совершенно автоматическим образом. И будем ее всегда откладывать, потому что ты думаешь, так, мне надо писать документацию, но я не знаю, с чего начать, я сейчас опять буду тупить в открытый редактор, давай-ка завтра отложу. И опять на завтра, и она никогда не напишется в итоге. И эта проблема чистого листа, ее тоже не надо стесняться, она есть абсолютно у всех. И ее эффективно преодолевать умеют, на самом деле, только люди, которые, ну, с текстом, ну, в моем опыте, ну, с текстом как-то очень так, не то что профессионально, но умело работают. То есть ее нужно в себе перебарывать. Ее нужно вот набивать руку, чтобы ее не было. Поэтому вот по совокупности этих двух факторов написание документации руками инженеров — это ресурсозатратный, времязатратный и эмоционально очень затратный процесс. То есть это дорого, и вследствие ее дороговизны этой активности она всегда откладывается на потом. и поэтому она всегда отстает.
Да еще и результат непонятно какого качества будет.
А это немножко связано с проблемой белого листа. Если ты не знаешь, что тебе должно получиться в конце, то тебе и сложно начать, и сложно понять, когда ты закончил. И сложно, вот ты хорошее такое лаверды, да, вот, и сложно понять, например, с какой детализацией тебе нужно описывать. Нет, правильный ответ. Вот, непонятно. И вот эти все проблемы, собственно, и делают написание документации нерадостным для большинства инженеров и всегда откладываемым делом.
Так, а хорошо, а как тогда для себя понять, что мне нужен внутренний мой техписатель или вот приходить к каким-то наемникам вот вроде вас?
Ну, наверное, короткий ответ, если вам кажется, у меня даже доклад такой был с таким названием, если вам кажется, что с вашей документацией что-то не так, вам не кажется, приходите. Как бы этому ощущению всегда нужно доверять, да? Ну, то есть, серьезно, если вы задумываетесь о качестве документации, оно кажется вам не оптимальным, ее там мало, или она устарела, или вам кажется, что очень неэффективный процесс связан с ней, это уже повод хотя бы прийти к нам поговорить. Мы там хотя бы советом поможем. А история в чем, что вот мы очень много компаний консультируем, да, вот действительно в формате, нам кажется, у нас документация что-то не так, что с этим можно сделать? А мы детально в это забуриваемся, причин, по которой с документацией что-то не так, их обычно очень конечное количество, но в целом они сводятся к двум направлениям работы, да, что либо в этой команде есть совершенно отчуждаемая область документации, которую можно отдать техписателю, in-house ли, или внешним, например, нам. Руководство пользователя, понятно, прекрасно аутсорсится, там, ну, не нужно быть вовлеченным в команду.
Ну почему? Тебе изучает. Надо довольно плотно взаимодействовать с разработчиками, там, знать какую-то внутрянку, NDA там ужасный, вот алгоритмы.
Нет, NDA, нет, смотри, вот, если мы говорим именно про руководство пользователя, то вот, ну, давай условно говоря, его законы жанра как раз такие, что внутрянки там нужно очень мало. Все-таки ты пишешь для конечных пользователей, и техписатель в этой ситуации сам конечный пользователь, очень удобно. Он пишет как бы сам себе, это очень естественный такой жанр. И общение с командой разработки, оно на самом деле, ну, вот в нашем опыте, да, мы там для десятков компаний это пишем, да, в формате аутсорса, оно сводится, типа, там, раз в день набежали в телеграмный чатик и задали два вопроса. И нам в таком интерактивном режиме на них ответили, не торопясь. Ну, иногда там созвонились, что-то голосом прояснили, но в целом вот изучить самостоятельно продукт, разобраться в нем, задать какие-то точные вопросы и все написать, это совершенно реализуемая история в случае руководства пользователя. В случае той самой госдокументации страшно, абсолютно все реализуемо именно в таком же формате. В случае с API, как это не смешно, тоже реализуемо, потому что на аутсорс в API нужно отдавать вот те самые вводные статьи, полтушки, тьюториалы и бизнес-описание API. Это как раз тоже аутсорсится прекрасно, потому что техписатель точно так же в той же лодке, в какой пользователь API. Я пользователь, я ничего не знаю, расскажите мне. И поэтому в этом смысле техписатель очень хорошо как раз объяснит все такому же, как он. И в этом смысле писать такие статьи силами разработчиков даже, наверное, антипаттерн. Потому что разработчик будет писать о том, о чем у него голова думает, да, внутрянке, а это как раз в таких случаях не надо. А что плохо аутсорсится и что зачастую плохо делается даже руками, ну, в смысле, все, что там мы говорили про аутсорс, да, то есть отдать на аутсорс или нанять штатного техписателя. Что обычно плохо делается руками даже штатных техписателей, тем более аутсорсеров, это как раз архитектурная документация. То есть давайте разработчик разработчику расскажет, как устроена система. Вот это аутсорсится плохо, потому что, ну, в конечном предложении это все равно разработчик должен писать. А поскольку он пишет разработчикам, то нужна ли здесь редакторская помощь-то по большому счету? Может, и не нужна, они так друг друга поймут хорошо. Вот. А история формата разработчик рассказал на пальцах, как устроена система, а техписатель записал. Ну, вот в компании, где я начал работать, мы так делали. Так делали, потому что это там, в конечном приближении экономило время разработчиков, но это сложно. То есть нам пришлось очень долго писателей воспитывать, чтобы они могли так существовать. Можно, но очень сложно. Поэтому, ну, в общем случае, архитектурная документация лучше поддерживается, конечно, с самими разработчиками. Вот. И есть еще пласт работ, это организация наведения порядка во внутренней базе знаний. То есть почти в каждой компании, в каждой команде есть какая-то внутренняя база знаний, там Confluence, Notion. Вот мы сейчас, кстати, видим по очень большому количеству клиентов срез того, что Notion уже вот-вот победит Confluence. Да, раньше Confluence считался...
Ну, Notion хорошая штука, да, согласен.
Какой-то индустриальной такой практикой. Он Confluence прямо сейчас реально проигрывает, то есть очень много людей от него отказываются, там в немалой степени из-за новой ценовой политики его, да, только облако, очень дорого. Вот. А Notion, на удивление, набирает себе рыночную базу какую-то. И вот навести там порядок, сделать так, чтобы там была понятная структура, чтобы не было непонятно зачем висящих статей, непонятной актуальности, чтобы каждый человек, желая что-то обновить, знал, куда им нужно пойти, что обновить. А это тоже, как ни странно, работа техписателя. То есть техписатель хороший знает паттерны и подходы к организации базы знаний, и не обязательно он сам будет все писать. Но он очень здорово может помочь в настройке вот этих самых процессов того, чтобы каждый сотрудник, каждый член команды понимал, что и куда ему нужно пойти прочитать или написать.
Ну, и следить за исполнением.
И следить, да. То есть он не сам это все будет делать, да, но он хотя бы даст подходы и приемы, как это может быть реализовано. И вот эта штука тоже одинаково хорошо делается штатным писателем, опытным, у которого есть в этом опыт, или командой аутсорсеров типа нас.
Давай еще немножко поговорим про технику, потому что я вот опять же общаясь с нашими техписателями, для себя открыл, что процесс написания документации на самом деле это такая техническая история, да, потому что пишется это не в Word'е, есть специализированный софт, и он не один, очень много разных программ. Причем в зависимости от требований к документации там зачастую приходится дописывать какие-то модули. Потом в конце это натурально билдится, то есть прям вот как программа компилируется, там документация тоже начинает собираться, потом выясняется, что где-то к ней что-то не прицепилось, там нумерация съехала, форматирование тоже, значит, сломалось. И в итоге рядом с отделом техписателей там сидит, ну, грубо говоря, свой отдельный там админ DevOps, который вот наблюдает за всей инфраструктурой, которая вот используется в процессе написания документации.
Для этого даже придумали термин техписателя DocOps, как DevOps,
да,
только
слышал,
DocOps.
Слышал,
да, совершенно общепринятый уже термин, да, примерно про это, да, про инструментальное обеспечение инструментов, документации и конвейеров, публикации с ней связаны.
Так а в это вот в эти докопсы можно взять и прийти с улицы, будучи обычным админом, или там очень много какой-то своей специфики придется познать?
Ну, давай попробую сначала начать. Да, во-первых, пугающе много тех писателей до сих пор пишут в Word'е.
Да хоть в блокноте виндовом, если им удобно, ну как мне кажется.
Нет, просто здесь надо понимать, да, что. Нет, давай. Просто Word — это классная такая тема. Вот почему, да. Word — это удивительный продукт, который совместил в себе, вообще говоря, не очень совместимые вещи. Вот ни с какой точки зрения, ни с техписательской, ни с редакторской, ни с издательской. Word — это инструмент создания контента, представления контента и хранения контента. То есть мы в Word пишем текст. Так получилось, что вот как мы его пишем, он так и выглядит для конечного читателя. И docx-файлы, которые Word создает, это там зачастую есть единственный механизм хранения документации в компании, да, вот 500 docx-файлов, лежащие на сетевой шаре, это совершенно true story, удивительное количество компаний.
И таблички в Excel.
Это хорошо, еще если табличка есть, да, может не быть. И на самом деле, конечно, когда мы говорим о документации, нужно понимать, что все эти три штуки, создание, как бы контент, представление и хранение, это три разных аспекта. И лучший пример, конечно, это, ну, то, я думаю, там все сталкивались с документацией в Markdown, да, это там языки разметки плантекстовые типа Markdown. Когда у нас есть Markdown файл, который, ну, это некоторый язык разметки, он простой, плантекстовый, да, его можно читать глазами. XML сложно читать глазами, например. Markdown можно читать глазами. А, есть рядом, но чаще всего компания, которая там всю документацию ведет на Markdown, есть какой-то инструмент публикации этого Markdown во что-нибудь, большой многостраничный HTML-портал на сайте. Или, например, там то, что называется single sourcing, когда мы из одной пачки Markdown файлов генерим идентичный по содержанию и визуальный docx-ину огромную, PDF-ину огромную и многостраничный HTML-портал. Кто-то из клиентов любит на сайт заходить, а кому-то нужна 500-страничная PDF-ка.
Еще какой-нибудь EPUB рядом надо положить.
Да, да, есть такое, да. Раньше еще был CHM, но, к счастью, он умер совсем. Был большому счастью. Есть еще и есть механизмы хранения, да, этот Markdown где-то должен лежать, например, в Git. И вот это соображение, что вот есть у нас контент, есть представление, есть некоторые режимы хранения, оно важное, да, то есть вот, ну, в общем-то, любая там более-менее продуманная система работы с документацией, она вот как раз про это, да. В Confluence тоже там все понятно в этом смысле, да, у них есть там разметка, да, вы там зачастую пишете конфлюенсовскую статью в разметке, когда вы сохраняете, она как-то отображается конечным пользователем, ее Confluence рендерит. И она как-то хранится в его базе, да, там еще и версионность, благо, довольно разумно поддерживается. Вот на этих трех китах как бы и стоит все множество вариантов работы с документацией, да, вот мы видим, да, что, ну, я не скажу, что большинство компаний, но точно самый восходящий тренд — это, конечно, документация в легковесных языках разметки. Markdown, RST, гораздо более функциональный язык, чем Markdown, Restructured Text, и ASCII-Doc, тоже довольно гибкий язычок разметки. Markdown из них самый бедный функционально, но самый... самой богатой инструментальной экосистемы вокруг него, да, то есть вокруг всех этих языков разметки есть миллион опенсорсных инструментов, которые с ним позволяют делать что угодно. Публиковать в docx, pdf, html. Есть документационные линтеры, есть класс инструментов линтеры, которые автоматически проходят по документации и ищут там типовые ошибки, которые вы попросите найти там. Запятушки, капитализация аббревиатуры, орфографию, естественно.
А как же вот документация в виде HTML-портала готова? Это ж удобно. Ну, действительно удобно.
Ну, нет, так это выхлоп Markdown. То есть вот у тебя есть там, все, 500 Markdown-овских файлов, да, и вот у тебя есть специальный генератор, который 500 Markdown-овских файлов, они там залинкованы, друг на друга ссылаются, там есть
контент-реюс. И он генерит уже портал целый.
Да-да, и он генерит портал. Там есть контент-реюс обязательно, да, какие-то блоки, которые у тебя там от страницы к странице повторяются. Они лежат отдельными Markdown-инклюдами. И вот генератор все это парсит, проходит, куда надо подставляет. Там еще можно накрутить локализацию, например, да, что у тебя рядом лежат еще локализованный тот же самый Markdown на другой язык. И сборщик тебе говорит, а ты вот в оригинальном русском языке поменял этот абзац, иди-ка поменяй этот абзац в англоязычной версии. И есть сборщик, который, да, из этого single source, да, собирает тебе HTML-ный портал, PDF-ку, docx-ину.
Угу.
Вот. И... Вот весь набор, ну и, конечно, там где-то CI/CD еще живет, да, то есть мы закоммитили что-то в документацию, тут же куда-то запаблишилось на какой-нибудь там стейджинг, мы посмотрели, что все хорошо отрендерилось, и потом опубликовали это одним кликом на prod, например. Или там, собственно, да, самое это вкусное я забыл, да, что выхлопом генератора, да, может быть Markdown-овского, вот это, да, может быть Docker образ просто с уже взведенным Nginx'ом, который сервит вам эту документацию, да, то есть, типа, ты собрал Markdown в Docker образ, короче.
Слушай, ну это офигеть, да, знаешь, вот люди считающие, что документация это вордовский файлик,
вот, да. Да, но на выходе, дошли. Да, но на выходе, но вот капотом там Markdown, да. Мы там вот 2 года назад писали кастомный генератор из RST в docx, потому что нам нужно было docx хитрого форматирования. Мы там типа есть такая тулза pandoc, такой швейцарский нож, конвертер там из разных текстовых форматов, разные текстовые форматы. И вот мы там писали к нему экстеншены, модифицировали AST итогового docx файла, что-то там, значит, потом каким-то питон to docx еще это дерево как-то подшаманивали, чтобы стили все накладывались. Очень интересно, очень интересно. Вот, и в общем, да, вот вся вот эта вот инструментальная обвязка, генераторы, публикаторы, CI/CD, вокруг этого, да, чаще всего, ну, серьезная компания, которая серьезно этим занимается, да, есть какой-то человек, который за этим следит, да, он, в наших реалиях он называется DocOps.
Даже не один, наверное, человек.
Я, наверное, ну, скажем так, я не видел, чтобы их больше, было больше одного, но можно представить. То есть есть как бы объемы справочных порталов, которые, скорее всего, требуют больше одного человека. Там не нужно никаких специальных знаний, то есть, ну, в смысле, сверх там стандартных админских навыков. То есть весь этот инструментарий, ну, типовые там open-source command-line утилиты с конфигами, там, с входными параметрами. То есть,
ну, просто специфика написания документации дальше возникает, и все.
Да там, наверное, даже не... Как бы, ну, короче, не нужно быть техписателем, чтобы решать писательские задачи.
Ну, да, я понимаю, да, да. А вот, кстати, что вот еще хочу спросить, наверное, уже в завершении или... Ну, посмотрим. Вот я послушал твою пламенную речь, значит, про то, что ты, вот как ты говорил, что даже вот сисадмин там, или кто-то, программист, уставший от всей этой, значит, машинерии, вдруг решил удариться в писанину, да? Вот я, например, вот все, понял, я хочу быть техписателем, хочу сейчас к тебе, значит, прийти устраиваться. А что мне с собой нести? Вот, например, есть у меня, не знаю, 10 статей на Хабре. Это достаточно будет показать? Или мне там диктант какой-то написать придется? Как это работает? Переход из программистов в техписатели.
Давай, значит, вот что касается перехода из программистов в техписатели или из инфраструктурщика админа в техписатели, ничего не надо. Приходи, покажи нам свои ясные глаза, мы тебе дадим тестовые обязательно. То есть статьи на Хабре классно, примеры документации написанные тоже очень классно, но в 99% случаев то, что там будет написано, будет не совсем биться с нашими типовыми задачами, поэтому обязательно дадим тестовые. Совершенно окей, если у тебя ничего нет написанного, да, нет никакого портфолио, мы как бы его не ждем, да, то все-таки человек не работал техписателем. Мы дадим тестовое, тестовое это небольшое, оно там, ну там, ладно, сейчас не скажу как бы типовое время его выполнения, но это не неделю, короче, надо его писать, да, то есть это часы, какие-то часы. Ты его сделаешь, мы в нем увидим все, что мы хотим видеть от человека с хорошей текстовой культурой, и все. Оно может быть идеально, мы доработаем тебя напильник.
То есть, как бы это... А тестовое это вот, то есть написать документацию к чему-то? Просто я слышал там варианты, что типа напиши документацию там к пасьянсу виндовому, там, не знаю, к калькулятору.
Я расскажу, тут никаких секретов нет. Тест, как бы, мы же всем тестовые даем, да, никакого секрета нет. Значит, для пользовательской документации мы просим написать это как раз та вакансия, куда, например, могут прийти люди вообще без технического бэкграунда, да, и даже без техписательского опыта, да, там, типа, выпускник гуманитарной специальности. А мы просим написать фрагмент документации на Telegram, на мессенджер Telegram. Напиши документацию на функциональность секретных чатов в Telegram. Вот как бы как человек понимает. Все, это не длинная штука, она на все наши вопросы дает ответ сразу. А для бывшего программиста или админа мы там в зависимости от специализации либо попросим задокументировать опишку небольшую, выдуманную, типа на тебе опишку крохотную, задокументируй ее. Либо попросим написать инструкцию по какой-то типичной админской задаче, типа там, ну, с какое-то время было там, типа, натяни Let's Encrypt на Nginx. Напиши инструкцию по натягиванию. Ну, там, мы как-то модифицируем, потому что, понятно, можно из интернета миллион таких инструкций скачать. То есть какая-то более-менее кастомная, но примерно вот про это.
Понятно. А при вот выборе двух сторон, что человек идеально грамотен или вот он хороший технарь и круто формулирует свои мысли вот с точки зрения документации, здесь есть предпочтение? Ну, понятно, что хочется найти баланс. А еще лучше, чтобы и то, и то.
Если человек пишет совсем неграмотно, то есть у нас есть какой-то ценс вот по текстовой культуре, да, то есть человек пишет совсем с ошибками, мы в какой-то ситуации не возьмемся его дотягивать, да.
Угу.
Если человек пишет грамотно, и мы видим в тексте какие-то вот хорошие направления мысли, да, но не идеально, мы возьмем и дотянем, доучим, потому что не хватает. А что касается хардовых скиллов, да, то есть там, ну, там, грубо говоря, инфраструктурщика, я спрошу там, не знаю, про... Ну, задам какие-то хардовые вопросы, там, чем TCP от UDP отличается, там, не знаю, люблю спрашивать, там, объясни на пальце, как NAT работает, да, вот.
Нормально.
Нормальный же вопрос, как бы, да, если человек это не знает, ну, наверное, он не очень инфраструктурщик, как бы, ну, такого уровня вопрос.
Так, ну, на самом деле, по моему списку вопросов мы прошлись, если я что-то упустил или там хочется какой-то еще комментарий от себя дать, 5 минут славы.
Ну, давай, наверное, мы закончим разговор про профессию техписателя, да, вот, я как-то вот поделился своей радостью, да, но я, в общем, от своих слов не отступаюсь, да, то есть я не приукрасил, я, вот там, что касается меня, я, конечно, себя нашел в этой профессии, то есть она мне вот идеально подходит по совокупности скиллов используемых, да, каких-то там, не знаю, талантов, как бы это громко не звучало, и по какому-то вот удовольствию от процесса, да, то есть это, конечно, это не творческая профессия, но это все равно, ну, как бы создание, ты создаешь текстом какой-то полезный продукт, ты вот там, работая программистом, создаешь его кодом, написанием кода, а тут вот ты конструкциями человеческого языка, русского или английского, создаешь некоторый продукт, который тоже приносит пользу.
Mm-hmm.
И вот в моем случае, например, вот написание слов человеческого языка, оно, черт возьми, приятно. Оно приятно, а вдвойне оно приятно, потому что оно прямую пользу приносит. Что ты там не стихи пишешь, которые выйдут на сайт стихи.ру, и их не прочитают 1,5 человека, да? И не пишешь там повесть о пришельцах в прошлое, людей, которые прилетели в прошлое и, значит, там меняют ход истории, да, которые непонятно, кто прочитает это. Вот, а пишешь что-то, что прочитает, может быть, там не миллионы людей, как Гарри Поттер, да, не миллиарды, но какой-то значимый набор людей, и им это будет полезно, это решит их насущные боли. Это круто. То есть это классное ощущение, и вот как бы, ну, у меня как бы 36 человек таких же, как я, да,
mm-hmm.
в компании, я вижу, что многим людям это заходит так же, как мне. То есть это не как, это как бы есть точно срез людей, которые от этой работы получают и могут получать удовольствие. И очень классно, когда человек себя находит, и в этом смысле там и моя история, и история многих моих сотрудников, меня очень радует, что, ну, вот люди нашли себя в неожиданной, доселе, может быть, им даже неизвестной профессиональной области и рады через это. Вот. Что касается, наверное, вот перехода, да, из одной области в другую, вот, ну, могу только один сказать, что нам сейчас очень нужны технические писатели с бэкграундом в инфраструктуре, да, то есть бывшие админы, бывшие DevOps, инфраструктурщики, потому что много проектов требует этих компетенций, у нас таких людей недобор. То есть если вы...
Если что, мы нанимаем.
Мы нанимаем всегда. Приходите на сайт, смотрите наш список вакансий. Вот мы нанимаем людей как раз вот именно такого профиля, наверное, сильнее всего. Приходите к нам. Если у вас нет типсельского опыта или вы сомневаетесь, все равно приходите, давайте хотя бы поговорим.
Вот. Слушай, ну вот я вот сомневался, как бы спрашивать или нет, но теперь просто придется спросить, да? Я не знаю, как у инфраструктурщиков, но про зарплаты программистов текущие все прекрасно знают, да? И техписатель не звучит так же доходно и выгодно, как вот быть программистом, чтобы, да ну, эту разработку пойду, значит, документацию писать.
Ну, чтобы не быть голословным, давай я открою страничку нашу на HeadHunter и просто зачитаю. Я просто даже я не могу из головы их взять, да, потому что я сейчас занимаюсь mm-hmm. наймом. Серьезная компания у нас есть, HR и все, что полагается, вот не я занимаюсь.
Не ходят по чатам и публикуют ту самую вилку, над которой все дрожат всегда.
как это ни странно, кстати, нет. То есть вот что касается вакансий писателей с опытом программирования или работы в инфраструктуре, мы не ходим по чатам, потому что мы не очень понимаем, как бы, где такие люди могут сидеть. То есть где могут сидеть люди, которые смотрят в сторону тех писательства. Сейчас я захожу на HeadHunter. А вот в тех писательских чатах, да, конечно. Искать там тех писателей просто с опытом тех писательства, не обязательно с опытом там с технарским бэкграундом, да, по тех писательским чатам мы, конечно, ходим. С этим вилками, да, все как водится. Так, открываю.
Так, так. Просто это смертельный номер, по-моему, ну, да. Впервые во время интервью.
Не стесняясь ничего, да.
Да, да, да.
HeadHunter просто по-мхатовски тормозит.
Ну, пока он тормозит, я просто, знаешь, у меня мысль такая возникла, что ходить по техписским чатам, ну, это, конечно, правильно, да, но там уже люди, которые стали техписателями, да, а так заломиться там в какой-нибудь чат, не знаю, разработчиков на C++. И вот как раз вот ты хотел вот знак, вот он тебе. Вот давай попробуй в новой роли себя.
Наверное, да. То есть просто почему мы не очень в это копаем? Потому что когда мы пробовали подобные заходы делать, ну, отклик был там не то, что около нуля, он просто нулевой. То есть вот как бы это какие-то это... Все случаи, когда такие люди к нам приходили, это было какое-то счастливейшее стечение обстоятельств. Да? Вот, поэтому это вот что-то не про такой, не про типовой хантинг, а про какие-то другие способы, которые вот мы там чуточку пробуем, но не знаем еще, насколько они сработают. Итак, тадам, так, угу. Сколько ты зарабатываешь? Да?
Значит, вот три. Да-да-да. Вопрос голосом Дудя.
Значит, вот там из наших пяти вакансий я три зачитаю. Четырех вакансий, три зачитаю, релевантных. Значит, технический писатель, инструменты хостинга, сетевые сервисы, да, то есть это как раз тех писатель с опытом работы в инфраструктуре, да, без обязательного требования работы технического писателя от 90 до 120 на руки.
Угу.
А ведущий технический писатель, инструменты хостинга, сетевые сервисы, то есть это вот тех писатель с тем же самым админским бэкграундом, но либо с опытом работы тех писателем, то есть это техпис, который в этой области работал, либо это инженер, инфраструктурщик, который просто очень сильный текстовый скилл, и он нас удивил на тесту 160-180 вилка. И техписатель с программистским бэкграундом 130-150 вилка.
Ну, и это еще удаленка, к тому же, наверняка.
Это абсолютно удаленка, да, то есть как бы у нас офис в Новосибирске, но как бы мы совершенно окей, если вы работаете где угодно в любом часовом поясе.
Давай тогда мы, значит, возможность сделать какие-то выводы там по язвителю и все прочее оставляем, значит, на совести слушателей, которые это услышат, захотят высказаться, а кто захочет сделать, значит, для себя свои определенные выводы. Семен, я тебе хочу сказать большое спасибо. Мы, на мой взгляд, очень классно пообщались, много вещей обсудили. Надеюсь, приоткрыли завесу тайны, потому что, я повторюсь, в свое время, когда я стал общаться с техписами, как мы их, значит, у себя называем по поводу там документации и всего прочего, я для себя открыл, что это целый удивительный, непознанный примерно никем мир, как и казалось. И вот, мне кажется, мы сегодня его приоткрыли уже для более широкой аудитории. Спасибо тебе большое.
Да, спасибо тебе. Ты задал очень классные вопросы. Ты очень здорово мне разговорил. И мне кажется, да, что вот благодаря твоим очень точным, таким очень метким вопросам мы действительно как-то вот познакомили один мир с другим. Мир тех писателей с миром всего остального IT. Так что тебе тоже большое спасибо.
Да, отлично. Ну, будем надеяться тогда не в последний раз.
Я думаю, что да.
Надеюсь, до новых встреч. Все, спасибо.
Пока. Спасибо. Все, всем пока.